Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 28 декабря, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. В Махачкале обстреляна машина заместителя министра внутренних дел Дагестана. Погибли его водитель и сын. Парламентская комиссия по расследованию теракта в Беслане обнародует сегодня предварительные результаты своей работы. Министр топлива и энергетики Украины обсудит в Москве вопрос о ценах на российский газ. В Махачкале во вторник вечером была обстреляна машина заместителя министра внутренних дел Дагестана Магомеда Газимагомедова. Погибли водители и сын чиновника. Как сообщили Интерфаксу, в дежурной части УВД Махачкалы самого Газимагомедова в машине не было. На месте происшествия обнаружены два автомата Калашникова. Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств теракта в Беслане обнародует сегодня предварительные результаты своей работы. На открытых слушаниях обеих палат Федерального собрания выступит председатель комиссии, вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин. По словам Торшина, это будет не окончательный доклад, и комиссия продолжит работу. Она еще не получила результаты ряда экспертиз, а также некоторых документов, в том числе из архивов Масхадова. Министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков проведет сегодня в Москве переговоры по газовой проблеме. Накануне российские власти заявили, что не намерены делать Украине новых предложений по поставкам газа. С будущего года Россия будет продавать газ по цене $220-230 за 1000 кубометров. Накануне премьер-министр Украины Юрий Яхануров заявил, что Украина намерена забирать 15% российского газа, идущего в Европу через ее территорию. Также накануне министр обороны России Сергей Иванов выступил резко против изменения российско-украинского соглашения по Черноморскому флоту.
Соглашение о разделе Черноморского флота Советского Союза является составной частью, неразрывной частью большого российско-украинского договора. А второй частью этого договора является признание границ друг друга. Поэтому подвергать ревизии этот договор, на мой взгляд, смерти подобно.
Сказал Сергей Иванов. На минувшей неделе министр обороны Украины Анатолий Гриценко потребовал от России увеличить арендную плату за некоторые объекты на базе Черноморского флота в Севастополе. «Газпром» и «Белтрансгаз» подписали контракт на поставку российского газа в Белоруссию в 2006 году. Согласно документу, газ будет продаваться по нынешней цене – $46.68 за 1000 кубометров. Как подчеркивают в «Газпроме», при определении цены учитывалось, в частности, что Россия и Белоруссия создают союзное государство. 12 российских моряков, освобожденных из тюрьмы в Нигерии, прилетели сегодня в Москву. Экипаж танкера, принадлежащего греческой компании, был арестован нигерийскими властями в октябре 2003 года по обвинению в незаконном экспорте нефти.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии продолжается массовая голодовка заключенных, которые протестуют против перевода в новые тюрьмы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Администрация тюрем утверждает, что в новых тюрьмах не будет так называемых больших камер с десятками заключенных. Это невыгодно так называемым криминальным авторитетам, которые якобы и организуют протесты. Председатель парламентского подкомитета по правам человека Элене Тевдурадзе убеждена, что доля истины в этих утверждениях есть. Именно поэтому на пленарном заседании парламента она призвала участников акции протеста прекратить голодовку и смириться с необходимостью реформы пенитенциарной системы. В ходе стычек с полицией уже погиб один заключенный. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В Ираке в результате аварии американского военного вертолета погибли два пилота. Как сообщило командование США, ночью в небе над Багдадом столкнулись два боевых вертолета. Экипаж одного из них погиб, другому удалось посадить машину на военной базе. Причина столкновения устанавливается. Между тем, новое правительство Польши решило оставить войска в Ираке еще на год, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Предыдущее посткоммунистическое польское правительство заявляло, что польские войска покинут Ирак в январе 2006 года, поскольку в бюджете нет средств на дальнейшее содержание контингента за границей. Однако пришедшие осенью к власти правые приняли другое решение. Премьер-министр Польши Казимирз Марцинкевич заявил, что польские солдаты останутся в Ираке до конца следующего года. Численность военнослужащих, однако, сократится на 500. В Ираке будут служить 900 польских солдат. Правительство внесло необходимые поправки в государственный бюджет, запланировав в нем около 45 миллионов долларов на содержание контингента. По словам Казимирза Марцинкевича, решение продлить срок нахождения польских солдат в Ираке связано прежде всего с соответствующими просьбами иракских властей, как гражданских, так и военных. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
Сербские власти активизировали поиски бывшего генерала Ратка Младича, обвиняемого Гаагским трибуналом в военных преступлениях. Спецслужбы заявили, что Младич, возможно, скрывался в России, но затем вернулся в Сербию. Полиции удалось перехватить его разговор по мобильному телефону. Бывший генерал разыскивается за преступления в Сараево и Сребренице во время войны на Балканах в 90-х годах. Израильская авиация нанесла удары по тренировочной базе боевиков к югу столицы Ливана Бейрута в ответ на ракетные обстрелы Израиля. По словам военных, целью авиаудара была база, которая используется Народным фронтом освобождения Палестины. Напомню основные новости к этому часу. В Махачкале обстреляна машина заместителя министра внутренних дел Дагестана. Парламентская комиссия по расследованию терактов в Беслане обнародует сегодня результаты своей работы. Министр топлива и энергетики Украины обсудит в Москве вопрос о ценах на российский газ.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
Ну а теперь коротко о погоде. На европейской территории России из-за противостояния двух разнородных атмосферных вихрей погода сильно отличается. Если в северо-восточной половине территории в антициклоне трещат морозы почти без осадков, то в юго-западной половине, где хозяйничает циклон, снег, метели и порывистый ветер. Морозы немного слабеют. В большинстве центральных областей ухудшение погоды ожидается завтра. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, днем от 11 до 13 градусов мороза. В Москве небольшой снег, днем 8-10 ниже нуля, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, давление 759 миллиметров ртутного столба.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Отставка Андрея Илларионова с поста советника президента по экономическим вопросам. Самая яркая собеседница уходящего года с точки зрения нашего берлинского корреспондента. Политические достижения американской администрации в уходящем году.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Пенсионный фонд России сообщает об общем улучшении ситуации в стране. Так, в 2006 году не понадобится средства стабилизационного фонда для покрытия дефицита. А тем временем недовольство пенсионеров и льготников остается очень сильным. Развитие темы в репортажах корреспондентов Радио Свобода и в продолжении этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям.
Улучшилось ли в России за последние годы положение пенсионеров? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Андрей Илларионов подал в отставку с поста советника президента России по экономическим вопросам. О его несогласии с главой государства по основным вопросам внутренней политики было хорошо известно. Однако отставки практически никто не ожидал. Илларионов, как и положено советнику, имел возможность открыто выражать свою точку зрения в докладах, которые регулярно ложились на стол Владимира Путина, и публично, через средства массовой информации. Теперь у него остался только второй из этих инструментов. Тему продолжит наш коллега Марк Крутов.
Свою отставку Андрей Илларионов объяснил двумя основными причинами – государственным наступлением на экономические свободы и общим изменением политического режима. Последнее, по словам бывшего советника президента, привело к тому, что он уже не мог свободно давать оценки событиям, если они были диаметрально противоположны официальным. Логичным следствием того, что у советника отняли его единственное право – открыто выражать свое мнение, и стала отставка. Из последних высказываний Илларионова, шедших вразрез с политикой Кремля, стоит вспомнить, к примеру, его слова о давлении российских властей на на своих соседей с помощью цен на энергоносители. Илларионов назвал политику России в этой сфере не иначе, как применением энергетического оружия и резко осудил ее. Но самое громкое и запомнившееся высказывание советника в минувшем году – это, безусловно, комментарий к делу ЮКОСа. Продажу «Юганскнефтегаза» государственной компании «Роснефть» через сложную схему с участием загадочной фирмы «Байкал Финанс Групп» Илларионов открыто назвал главной аферой года. Политолог Владимир Прибыловский в интервью «Радио Свобода» заявил, что именно дело ЮКОСа стало отправной точкой для скорой отставки Илларионова со своего поста. По мнению Прибыловского, власть просто использовала Илларионова, демонстрируя Западу свою либеральность в подборе президентских кадров. Сейчас экс-советника такая роль устраивать перестала, и фактически сегодняшнее событие можно назвать не отставкой, а добровольным уходом.
В конечном счете отставка Илларионова вызвана его коренным несогласием с политикой, которую проводит президент, ну, примерно так. Так уже года два, ну, начиная с дела Ходорковского, я бы так сказал. И Илларионову уже давно не хочется играть ту роль, которую для него предназначил президент, а именно быть такой наклейкой цивилизованности на фасаде путинского режима.
Своим мнением о причинах отставки Андрея Илларионова поделился политолог Владимир Прибыловский. Бывший министр экономики России, доктор экономических наук Евгений Ясин, считает, несмотря ни на что, Андрей Илларионов сыграл важную роль в формировании внутренней экономической политики России последних лет.
Многие его взгляды были спорными, но в то же время многие его идеи были приняты. Напомню, что стабилизационный фонд первым предложил он, и в конце концов Кудрин, который тогда возражал, принял эту идею и теперь ее защищает. У него были также идеи относительно досрочного расчета по долгам, которые были приняты и так далее.
Таково мнение об отставке Андрея Илларионова, бывшего министра экономики Евгения Ясина. Другие политики и эксперты в своих комментариях также сходятся на том, что отставка Илларионова закономерна. Сам бывший советник президента заявил, что не собирается уходить в политику, не намерен уезжать из страны и готов вернуться на государственную службу, когда увидит, как он выразился, экономический и политический шанс изменить природу нынешней модели государства. Марк Крутов для «Радио Свобода», Москва.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, первополосные публикации?
Да, совершенно верно. Замоскворецкий райсуд Москвы признал вчера бывшего главу Российского федерального фонда имущества Владимира Малина виновным в превышении должностных полномочий и коммерческом подкупе. Согласно приговору, господин Малин незаконно разрешил Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву откупиться от государства, заплатить 15 миллионов долларов за 20% акций ОАО «Апатит». Подсудимый на оглашение приговора не явился, опасаясь тюремного срока, однако суд ограничился условным наказанием. Об этом сообщают «Коммерсант» и «Время новостей». Эти же издания пишут о том, что сегодня министр экономики Украины Иван Плачков привезет в Москву новые предложения по режиму торговли газом. С 1 января Украина предлагает в первом полугодии 2006 года платить за газ 80 долларов за 1000 кубометров, подняв транзитный тариф на 60%. В противном случае Украина будет отбирать 15% транспортирующегося по ее территории газа. «Коммерсант», «Российская газета» и «Известия» сообщают о вчерашнем заседании Госсовета, в котором принял участие президент России Владимир Путин, и посвящено это заседание было работе над национальными проектами. При этом Андрей Колесников обращает внимание, Андрей Колесников – это специальный корреспондент «Коммерсанта», напоминаю, обращает внимание на фразу президента о том, что государство под его руководством должно работать как единое корпорация, а «Известия» на другое высказывание. Национальные проекты – это в известном смысле ускоренное возвращение долгов собственным гражданам. К другим темам. «Штраф как надежда». Первая полоса новых известий. Вчера в Петербурге на площади пролетарской диктатуры перед Смольным иностранные студенты и представители общественных организаций провели митинг против расизма и ксенофобии. Участники акции предложили штрафовать российские власти за каждого пострадавшего от рук националистов иностранного гражданина. Если допустить, что это предложение будет принято, бюджет Санкт-Петербурга рискует опустить, предупреждают новые известия. И новогодние темы, правда, не очень приятные. Издание «Газета» сообщает, что ждать прихода Нового года в эту новогоднюю ночь придется дольше. Астрономы заявляют, что грядущая праздничная ночь окажется на 1 секунду длиннее обычного, причем лишний момент добавится именно к уходящему году. Уж не знаю, насколько это неприятно, а вот то, о чем пишут новые известия, это точно неприятно. Заглавлена публикация «Левый запах женщины». И речь в ней идет о том, что на смену парфюмерным подделкам пришли бренды-паразиты. Когда мы готовим подарки близким, это, безусловно, важно.
Надо быть очень избирательным.
Совершенно верно.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева знакомит нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале обстреляна машина заместителя министра внутренних дел Дагестана Магомеда Гази Магомедова. Погибли водители и сын чиновника. Президент России Владимир Путин удовлетворил просьбу Андрея Илларионова об отставке с поста советника главы государства по экономическим вопросам. «Россия не намерена делать Украине новых предложений по поставкам газа», заявил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. В Грузии продолжается массовая голодовка заключенных. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы» из Праги, ведущая Елена Рыковцева. Тема: почему богатеет Восточная Европа? Сравнение главных экономических событий года в России и в Чехии. Гости: обозреватель чешского экономического журнала «Евро» Иосиф Михл и собственный корреспондент московских новостей в Чехии Остап Кармоди. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00, время московское.
8:16 в Москве, а значит, пришло время для очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Появились ли какие-то дополнительные новости с молодежного чемпионата мира по хоккею? Вот что я хотел бы вас спросить. А также попросить вас рассказать о том, что интересного ждет нас сегодня в течение дня.
Да, Никита, один матч на чемпионате мира по хоккею закончился. Сборная Швейцарии обыграла команду Норвегии 2-0. А в другом, там, на последней минуте счет был 7-4, сборная Словакии выиграла у команды Латвии. Я думаю, что там за эту минуту уже ничего не изменится. И напомню, что именно со сборной Словакии сыграют свой второй матч российские хоккеисты завтра утром. Три команды из каждой группы продолжат борьбу за первенство. Причем победители в группах сразу же будут играть в полуфинале, а команды, занявшие вторые и третьи места, проведут дополнительный матч за право выступить в этой стадии. В Швейцарии продолжается 79-й хоккейный кубок Шпенглера. Во вторник магнитогорский «Металлург» встречался с немецким «Айсбергом». Основное время завершилось в ничью 3-3, а в серии «Булитов» оказался сильнее «Металлург» 1-0. Сергей Рублевский стал единоличным лидером суперфинала чемпионата России по шахматам. В центральной партии 8-го тура он одержал победу над своим ближайшим преследователем Дмитрием Яковенко. Алексей Дреев выиграл у Евгения Бореева, Александр Мотылев у Сергея Волкова. Остальные партии завершились в ничью. В них играли Петр Свидлер с Вадимом Звягинцевым, Владимир Крамник с Александром Морозевичем и Евгений Томашевский с Александром Халифманом. Рублевский набрал 6 очков, на очко отстают Яковенко, Свидлер и Звягинцев. В Казани на чемпионате России по фигурному катанию во вторник был разыгран первый комплект наград в женском одиночном катании. Чемпионка страны в третий раз стала Елена Соколова. Серебряную медаль завоевала Виктория Волчкова, а бронзовую Лилия Бектагирова. Сегодня станут известны обладатели наград в остальных видах. У мужчин после короткой программы лидирует Евгений Плющенко. Среди спортивных пар лучшие результаты имеют Мария Петрова и Алексей Тихонов. У танцоров впереди Татьяна Навка и Роман Костомаров. Очередные матчи пройдут сегодня на чемпионате мира среди молодежных команд по хоккею в Канаде, а также на Кубке Шпенглера в Европейском клубном турнире. В английском футбольном чемпионате сегодня состоятся матчи 19-го тура. Очередной этап Кубка мира по горным лыжам стартует в австрийском Линце, где женщины сегодня выступят в гигантском слаломе. И, наконец, в суперфинале чемпионата России по шахматам будут сыграны партии 9-го тура, а чемпион страны станет известен в пятницу.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомила Наталья Федотова.
В Москве 8:19. Вы слушаете «Радио Свобода». В конце года, поддаваясь традиции подводить итоги, наши авторы называют важнейшие культурные события и имена. Для берлинского корреспондента «Свободы» собеседницы года стала композитор Софья Губайдулина.
Самым ярким событием в уходящем году стало для меня общение с композитором Софьей Губайдулиной, которая уже много лет живет неподалеку от Гамбурга. Она приезжала на пару дней в Берлин, где Лондонский филармонический оркестр под управлением Курта Мазура впервые в Германии исполнял ее сочинение «Свет конца» в одной программе с 9-й симфонией Бетховена. Я даже не назвал бы эту часовую беседу с Софией Асгатовной словом «интервью». Слишком непривычно высок настрой ее души для этого жанра, независимо от конкретных предметов разговора. Признаюсь, что я сознательно начал разговор с упоминания моего друга, саксофониста Сергея Летова, от которого слышал мельком о каком-то сотрудничестве с Губайдулиной. И София Асгатовна рассказала мне историю 20-летней давности.
И мы, и они занимались интереснейшим приватным делом, приватным музицированием. То есть это импровизации, которым я придаю очень большое значение. Это дает мне совершенно другой опыт, художественный опыт. И Сергей Летов тоже образовывал такую группу, где они тоже тем же самым по существу занимались. И мы вместе импровизировали и вместе музицировали. Это, для меня это было очень блестящим знакомством с совершенно другой манеры исполнения, потому что он совершенно уникальный исполнитель на саксофоне. Таких саксофонистов нету.
Звучит запись Сергея Летова и первого состава его группы «Трио».
Самое основное в этом музицировании – это свобода от текста. Как раз не было такого, чтобы я сочинила и закодировала в текст, а он бы раскодировал то, что происходит в нашей обыденной музыкальной жизни, некий порог между сочинительством и исполнительством. А вот как раз здесь, в приватном импровизационном музицировании, нет этого порога. То есть то, что говорит душа, то и является в виде звука.
Подробнее беседу Юрия Векслера с Софьей Губайдулиной вы услышите в очередном выпуске «Европейского часа поверх барьеров». Среди других тем программы – Херт Мак, голландский народный историк, 70-летний юбилей Алан Делона, русский европеец Сергей Эйзенштейн. «Европейский час поверх барьеров» впервые выходит в эфир «Радио Свобода» сегодня в 9 часов вечера и повторяется завтра в 2 часа дня, сразу после выпуска новостей, время московское.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 22 минуты. Продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Администрация Джорджа Буша называет политические достижения года. Импичмент Билла Клинтона согласно американским учебникам истории. Новый фильм Стивена Спилберга. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За несколько дней до Нового года Белый дом обнародовал список своих политических достижений в уходящем году. Среди успехов – утверждение нового председателя Верховного суда, принятие закона о банкротстве. Многие специалисты, впрочем, считают, что год был далеко не самым лучшим для администрации Джорджа Буша. Слово Алану Давыдову.
Каков, на ваш взгляд, реальный баланс достижений и провалов Белого дома в уходящем году? Об этом я спросил вице-президента Вашингтонского независимого центра изучения президентства Джея Паркера. Естественно, что президенты всегда стараются напомнить о своих достижениях, зная о множестве желающих указать на президентские провалы и неудачи. Но если сравнить конец нынешнего года с его началом, то ряд очевидных плюсов в пользу Буша нельзя не видеть. Его администрацию долго критиковали в нежелании слушать советы и рассматривать различные варианты политики, особенно по Ираку. К концу года президент дал понять, что не только признал наличие проблем, но и привнес новые идеи и подходы к проблемам. Очевиден и другой плюс президента. Несмотря на то, что ситуация в Ираке не совсем отвечает прежним прогнозам, прогнозам и надеждам, положение там начинает меняться. Недавние выборы в иракский парламент прошли практически без происшествий. Есть жалобы на процедуру выборов, но сама свобода обращения с такими жалобами и расследования по ним говорят о заметном прогрессе в продвижении Ирака от тирании к демократии. В число провалов президента относят неспособность администрации добиться продления закона «Патриот США», документа принципиально важного с точки зрения Белого дома для ведения антитеррористической кампании. Закон был принят сразу после 11 сентября 2001 года, когда надо было действовать немедленно. Продлевается же он в условиях нормальной политической борьбы, и Белому дому гораздо труднее добиться желаемого. В конечном счете, обсуждение закона «Патриот США» стало хорошим примером открытых дебатов, где все стороны могут участвовать, привлекать общественное внимание и отражать расхождения в общественном мнении. Само завершение этого процесса принятием определенного законодательства, даже если президенту и не удается достичь всего, чего он хотел. Интересно и даже забавно наблюдать, как вашингтонских политиков считают самыми виноватыми. Но это не всегда дает полную картину того, что происходит и что не происходит. Одни, не без некоторых оснований, сетуют на серьезные проблемы в ближневосточной и восточноевропейской политике администрации. Другие осуждают подход президента к африканским проблемам. Но и те, и другие подталкивают администрацию к движению в правильном направлении. И с точки зрения интересов не только США, но и других стран. Сказал вице-президент Вашингтонского независимого центра изучения президентства Джей Паркер.
С ним беседовал Алан Давыдов. История импичмента президента Клинтона все шире освещается в школьных и университетских учебниках истории. Однако широта изложения и интерпретация зависят от возраста учащегося, рассказывает Владимир Абаринов.
7 лет – слишком малый срок для того, чтобы событие стало достоянием истории, и слишком большой, чтобы оно по-прежнему значилось в категории современных. Неудавшийся импичмент Клинтона находится в серой зоне. Тем не менее, в самых последних изданиях учебников для него нашлось скромное место. Мера подробностей зависит от возраста аудитории. Книга МакГроу-Хилла «Американский путь», адресованная ученикам 6-8 классов, содержит лишь краткое упоминание эпизода. Хотя в целом все были согласны с тем, что президент солгал, гласит учебник, Конгресс разделился по вопросу о том, создает ли этот факт достаточное основание для импичмента. В книге для старшеклассников того же автора сюжет занимает 5 абзацев и описывает отношения президента с практиканткой Моникой Левински как сексуальные и ненадлежащие. Напомним, что в январе 1998 года Билл Клинтон в показаниях под присягой федеральному большому жюри отрицал факт наличия таких отношений и повторил эту ложь в телеобращении к нации. У меня не было сексуальных отношений с этой женщиной, мисс Левински. Я никого не просил лгать. Ни разу. Никогда. Это ложные обвинения. Мне необходимо вернуться к работе на благо американского народа. В августе того же года он вынужден был признаться, что солгал. Однако он по-прежнему отрицал обвинения в препятствовании правосудию. В январе 2000 года Билл Клинтон в интервью телекомпании PBS попытался дать оценку своим действиям. Я не слишком много думал об этом. Возможно, когда я уйду в отставку, я найду время подумать. Я благодарен своим друзьям, своей семье и американскому народу за то, что они, не суть важно по каким причинам, остались на моей стороне. Я уверен, что защитил Конституцию перед лицом серьезной угрозы. Я жалею, что сделал что-то неправильно. Это дало моим оппонентам повод попытаться опрокинуть лодку. Мне жаль, что так вышло. Билл Клинтон стал 3-м после Эндрю Джексона и Ричарда Никсона президентом США, которому угрожал импичмент.
Рассказывал Владимир Абаринов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Трансатлантический перелет американской саранчи. Новый фильм Стивена Спилберга.
Также мы предложим вашему вниманию экономический обзор и исторический календарь. Улучшилось ли в России за последние годы положение пенсионеров? О том, как отвечают на этот вопрос жители Подмосковья, вы узнаете через несколько минут. А пока у нас есть время, я прочитаю несколько сообщений. Не задавайте больше этот вопрос, есть ли какое улучшение в жизни пенсионеров. Просто люди привыкли довольствоваться малым. Вот так отвечает наша слушательница по имени Валентина. Нас приучили жить терпеливо и довольствоваться малым. Еще раньше говорили, пусть хлеб да вода, лишь бы не было войны. И сейчас мы постоянно в окружении врагов. Без этого мы жить не можем. Нам навязывают это, так вот считает наша слушательница по имени Эмилия. Положение пенсионеров не улучшилось в этом году, а просто стало менее плохим, так считает Сергей из Санкт-Петербурга. Надо в корне менять страховую и базовую систему назначения пенсии. Пусть депутаты сами по этой системе назначат себе пенсию, пишет Владимир из Санкт-Петербурга. И такое стихотворение от Романа из Москвы. Чтобы на пенсию прожить, здоровым, сильным надо быть. А если у тебя не так, то ты не выживешь никак. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в 13 часов в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Образование». Ведущий Александр Костинский. Тема «Итоги 2005 года в образовании». Об этом пойдет разговор с главным редактором издательского дома и газеты «1 сентября» Артемом Соловейчиком и заместителем главного редактора газеты «1 сентября» Сергеем Лебедевым. Образование на волнах «Радио Свобода» в 13 часов по московскому времени.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств теракта в Беслане обнародует сегодня предварительные результаты своей работы. На открытых слушаниях обеих палат Федерального собрания выступит председатель комиссии, вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Андрея Илларионова от должности советника главы государства по экономическим вопросам. Об этом сообщил во вторник вечером пресс-служба Кремля. Ранее Илларионов заявил, что уходит в отставку добровольно из-за несогласия с политикой властей. Министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков проведет сегодня в Москве переговоры по газовой проблеме. Накануне российские власти заявили, что не намерены делать Украине новых предложений по поставкам газа. С будущего года Москва намерена продавать Киеву газ по рыночным ценам. Сербские власти активизировали поиски бывшего генерала Ратка Младича, обвиняемого Гаагским трибуналом в военных преступлениях. Спецслужбы Сербии заявили, что Младич, возможно, скрывался в России, но затем вернулся в Сербию. Полиции удалось перехватить его разговор по мобильному телефону. Верховный суд Узбекистана сегодня вынесет приговор 14 сотрудникам милиции, обвиняемым в халатности и злоупотреблении властью, которые привели к массовым беспорядкам в городе Андижане в мае этого года. Среди подсудимых бывший начальник УВД Андижанской области, его заместитель, а также экс-глава областного управления по борьбе с терроризмом. В Ираке в результате аварии американского военного вертолета погибли два пилота. Север Израиля подвергся ракетному обстрелу с территории Ливана. По меньшей мере два снаряда разорвались в одном из жилых кварталов. Пострадавших нет.
Но теперь немного неутешительный прогноз для жителей Москвы. По прогнозам синоптиков, к центру России движется ненастный циклон из Юго-Восточной Европы. Сегодня в столице будет морозно, днем до 10 градусов, снег будет падать, но небольшой. Непогода разыграется завтра. Снегопад будет продолжаться круглые сутки, местами сильный, с порывистым ветром и метелями. А столбики термометров тем временем поползут вверх. В ночь на четверг еще холодно, а днем в столице будет от 0 до 2 градусов ниже нуля. В пятницу промозглая погода со слякотью, нулевой температурой, пронизывающим ветром с порывами до 15 метров в секунду, мокрым снегом и даже дождем. Чуть похолодать может лишь в самый последний день 2005 года.
8 часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В 2006 году Пенсионному фонду не понадобится средства стабилизационного фонда для покрытия дефицита, сообщил председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации Геннадий Батанов. Во вторник на пресс-конференции в Москве он подвел итоги уходящего года. С подробностями наш коллега Олег Кусов.
По данным председателя правления Пенсионного фонда Геннадия Батанова, в России пенсии получают более 38 миллионов человек. Из них более 29 миллионов – пенсионеры по старости.
На сегодняшний день это 38,2 миллиона человек получают пенсии из Пенсионного фонда Российской Федерации. В части организации нашей работы по выплатам ежемесячной денежной выплаты, установленной 122-м законом, в части других выплат, которые Пенсионный фонд организовал их выплату, в соответствии с указами президента Российской Федерации номер 363 и номер 887.
Средняя российская пенсия возросла за последнее время на 513 рублей, продолжает Геннадий Батанов.
В среднем они возросли на 513 рублей. В течение 2005 года мы назначим новых пенсий, и на 31 число будет более 2 миллионов человек. На сегодняшний день ежемесячную денежную выплату получает примерно 16,5 миллионов человек.
Пенсионный фонд реализовал в 2005 году многие социальные программы.
Некоторые итоги осуществления социальных программ. В 2005 году на оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам пенсионный фонд затратил 1 миллиард 400 миллионов рублей. Основная сумма этих средств была выплачена адресно к 60-летию победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, мы профинансировали в сумме 1 миллиард рублей реконструкцию и оборудование интернатов и домов престарелых на сумму 1 миллиард рублей. Мы профинансировали обязательное медицинское страхование неработающих пенсионеров в 2005 году на сумму 4,5 миллиарда рублей. Это вот некоторые итоги осуществления социальных программ Пенсионным фондом Российской Федерации, которые осуществляются в соответствии с федеральным законом о бюджете на 2005 год и постановлением правительства Российской Федерации по осуществлению социальных программ Пенсионным фондом Российской Федерации.
Говорил глава правления Пенсионного фонда России Геннадий Батанов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что в продолжении темы этого репортажа сегодня мы обращались к нашим слушателям с вопросом, улучшилось ли в России за последние годы положение пенсионеров. И у нас осталось одно последнее сообщение из тех, которые пришли к нам на пейджер. Пенсии должны назначаться не пенсионным фондом, а предприятиями, на которых мы работали. Вот так считает Владимир из Санкт-Петербурга.
О положении пенсионеров размышляли и жители Подмосковья. С ними беседовал корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Рядом со мной одни бабушки живут, они жалуются на все. Колбаса дорогая, что только они не говорят. Все дорогое, хотя сами некоторые богаче, чем я сам. Кому как, в общем.
Некоторые, как будто есть поддержка со стороны.
Родители мы вдвоем живут, и прекрасно, у одного пенсия, и у второго там. У матери 3800, у отца тоже, как мы, у другого пока. Поэтому мы сейчас на пенсию откладываем, чтобы встретить пенсию достойно.
У кого-то где-то наша честь и совесть была, а сейчас у тебя самого. Все воруют, это не оправдывает тебя, у них нет совести, они там что-то делают, да, но ты-то тоже можешь сам делать. Раньше такое вранье благое сверху донизу было, а теперь голова гниет пусть, а хвост у нас может и сам еще за себя подуть.
Со мной живет бабушка, которой 80 лет. Ее положение улучшилось. После 80, во-первых, прибавляют по старости за уход за старым человеком, потом, взвесив, тоже решили монетизировать все эти льготы, поскольку она не пользовалась ни транспортом, она из дома не выходит. Лекарства я все равно покупала за свой счет. В больнице стоять, выписывать рецепт, это надо иметь стальные нервы и много времени. Сейчас с Нового года прибавят 450 рублей. Это своего рода облегчение.
Вот я 2 года пенсионер, улучшения не вижу. Потому что пенсия, она небольшая, на него не проживешь. У нас, согласно закону, президент повысил в этом году всего 2 раза. В последнем повышении было 6%. Инфляция примерно на 22-23%. 2 месяца посидел, не работая, сразу почувствовал, что я нищим становлюсь. То есть я не на что было жить совершенно. Хорошую должность занимал. Был начальником цеха 15 лет. А пенсию пошел мне начислить всего 1870 рублей. И копить тут тяжело сейчас, ведь нас 2 раза уже обманывали. И у меня было 40 тысяч, а пришел, я мне сказал 40 рублей на книжке. Госработники-то будь здоров, они себе пенсию когда бывает. Я вообще не понимаю, как может быть у нас 2 пенсии в Советском Союзе. Такое неравноправие. Для госработников одна пенсия, одно начисление.
Непонятно. Я уже 3 раза ходил в сберкассы. Нам должны этим льготам по 200 рублей вот это уже. Но их нету. Некоторые получали. Значит, какой-то им выгода был.
200 рублей для вас важная сумма?
Ну, конечно. А что пенсию получает? За квартплату отдам. У меня остается 1300.
Социальный пакет стоит 450 рублей. Цены подскочили на сколько? Продукты взлетают. Помирай, но работай.
Так в Подмосковье отвечали на вопрос, улучшилось ли за последние годы положение пенсионеров в России. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
медицинском центре университета Эразма в Роттердаме совместили систему ультразвукового зондирования сердца с мультимедийной установкой для погружения в виртуальную реальность. Теперь врач может увидеть сердце пациента в объеме, в разрезе и в любой проекции, и при этом наблюдать за его движениями. Изображения проецируются на три стены и пол специального помещения. Для управления изображениями оператор пользуется специальным манипулятором, напоминающим джойстик, но без подставки и опоры. Испытания показали, что с использованием новой системы врачи-кардиологи за 10 минут уверенно ставили диагноз по предъявленным объемным движущимся ультразвуковым изображениям сердца. Несколько миллионов лет назад крупная стая саранчи смогла перелететь Атлантический океан из Африки в Америку. Данные генетического анализа показали, что общим предком 50 видов саранчи в западном полушарии является пустынная саранча, обитающая в Африке, та самая, которая периодически собирается в огромные стаи и уничтожает посевы. Проблема, однако, заключается в том, что у саранчи недостаточно запасов энергии, чтобы выдержать столь длительное путешествие. Возможно, при перелете гигантской стаи саранчи гибнущие насекомые образовывали на поверхности океана толстый слой. Другие насекомые могли опускаться на него для отдыха и питаться погибшими сородичами. Также перелету могли помочь ветры, дующие на большой высоте. В 1998 году была замечена стая африканской саранчи, которая смогла достичь Карибского моря. Датская геологическая экспедиция обнаружила на острове Маврикий останки вымершей птицы додо. Найдены несколько костей, в том числе принадлежащие птенцам, а также клюв птицы додо, которых в мире известно всего несколько штук. Возраст редкой находки составляет 2-3 тысячи лет, то есть она относится к периоду до высадки на острове европейцев. Выход из печати книг о Гарри Поттере вызывал снижение уровня детского травматизма в Великобритании. Исследователи сравнили данные за 21 июня 2003 и 16 июля 2005 года, когда начинались продажи книг. Оба дня были субботами, оба раза стояла хорошая погода. При этом количество зарегистрированных детских травм оказалось на 45% ниже, чем в аналогичные выходные дни предыдущего года. Как выяснилось, значительная часть детей в эти дни отказывалась от активных подвижных игр или сокращала их продолжительность.
Выпуск новостей науки подготовил наш коллега Александр Сергеев.
В Москве 8 часов 42 минуты. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, универсальная версия русского сериала о Дмитрия Быкова?
Да, мы обещали об этом рассказать. Дмитрий Быков предлагает сценарий, сочетающий мотивы наиболее успешных проектов последнего пятилетия. Его экранное воплощение потребует, по словам самого автора, некоторых затрат, несоизмеримых со стоимостью обычной многосерийной теленовеллы, но и успех, благодаря кумулятивному эффекту десятка лучших образцов, заткнет за пояс всю продукцию конкурирующих телеканалов. Итак, молодой красивый крестьянский поэт Александр Белый, Сергей Безруков, всегерой нашего сериала, возвращается с Чеченской войны, где побывал в плену. Он изгнан из армии после того, как плюнул в лицо коррумпированному офицеру. Слуга царю, отец солдатам, любимец чеченцев, скромный капитан Белый возвращается в Москву и видит, что в новой реальности ему нет места. Его девушку, Екатерина Волкова, танцует бандит, откупившийся от чеченской войны. Его отец, Владимир Гостюхин, вынужден пойти в дальнобойщики. Его сестра Екатерина Гусева пошла на панель. Его брат Владислав Галкин устроился в охранное предприятие. Но после самоубийства олигарха Валерия Николаев, осмелившегося пойти против спецслужб Кремля, Михаил Пореченков теряет работу и поступает в наемные киллеры. Стихов самого Александра не печатают, поскольку в газетах публикуются одни евреи: Пастернак, Мандельштам, Блюмкин, Минкин, Шендерович, Хинштейн. Ненависть к преступному режиму и жалость к несчастному народу переполняют Александра. Он вспоминает, что когда-то давно уже рождался в этот мир, чтобы принести ему благую весть и установить справедливость. Тогда его миссия окончилась печально, но в новой инкарнации он будет вести себя жестче. В качестве новых апостолов он собирает бывших товарищей по школьной банде и машинистов: Владимир Вдовиченков, Дмитрий Дюжев, Александр Филипенко, Александр Абдулов и оцифрованный код через букву «Т», обращая внимание, «Да Винчи». Собравшись вместе, бригада имажинистов начинает устанавливать социальную справедливость. Далее я предлагаю нашим слушателям самим обратиться к шестой полосе газеты «Известия», где опубликован весь этот сценарий.
Ну а теперь предновогодние темы.
Предновогодняя тема сегодня широко представлена в газете «Версия». Во-первых, издание нам советует, как выбирать и сохранять елку. Выбирать и сохранять, если речь идет о живой красавице. Выбирать просто, если речь идет о синтетической. Масса советов, 17-я полоса. Ну и, что не менее важно, газета нам советует, как бороться с похмельем или не допускать его. Это 22-я полоса. Меньше, чем хотелось, больше, чем моглось. По такому принципу встречают праздники многие российские граждане. А можно ли встретить праздник, избежав тяжелого похмелья? Об этом советы специалистов, которые подразделяются на время, предшествующее застолью, 2 совета, на само застолье 5 советов и на после застолья 6 советов. Итак, газета «Версия», как избежать или смягчить последствия застолья. К слову, исследования последних лет показали, что шампанское «Брют» улучшает пищеварение и способствует детоксикации организма.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин удовлетворил просьбу Андрея Илларионова об отставке с поста советника главы государства по экономическим вопросам. «Россия не намерена делать Украине новых предложений по поставкам газа», заявил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. В Ираке в результате крушения американского военного вертолета погибли 2 члена экипажа. В Турции проходят судебные процессы над журналистами и писателями по обвинению в оскорблении государства. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утренней программы будут посвящены экономической информации.
России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2006 год. По прогнозу правительства, объем ВВП России увеличится на 5,8% до 24 триллионов рублей или 840 миллиардов долларов. Бюджет предусматривает превышение доходов над расходами в объеме 3,2% ВВП и рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти, 40 долларов за баррель и среднегодового обменного курса 28 рублей 60 копеек за доллар. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля будущего года может составить 160 долларов и 60 центов за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это на 19 долларов меньше действующей ставки. Пошлина на экспорт нефти из России пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В ноябре средняя цена российской нефти «Юралс» составила примерно 52 доллара за баррель или 380 долларов за тонну. Турция и Египет подписали вчера 2-стороннее соглашение о свободной торговле. Теперь оно должно быть одобрено парламентами обеих стран. Предполагается, что в Турции импортные пошлины на промышленные товары из Египта будут отменены сразу после вступления соглашения в силу. В Египте пошлины на турецкие товары будут отменены поэтапно в течение 16 лет. В отношении сельскохозяйственных товаров страны обязуются создать друг для друга максимально благоприятный торговый режим. Ровно 60 лет назад, 27 декабря 1945 года, немецкая компания Volkswagen начала серийное производство легкового автомобиля модели «Жук», которая была разработана еще в 30-е годы. Оно продолжалось 58 лет, до середины 2003 года, а общий объем выпуска превысил 21 миллион и 600 тысяч. За всю историю мировой автомобильной промышленности больше было выпущено автомобилей только одной модели – «Гольф», той же компании Volkswagen.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс рубля, установленный Центральным банком России на 28 декабря, составляет 28 рублей 81 копейку за доллар США и 34 рубля 12 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит $1.18.
Утреннюю программу продолжает исторический календарь Леонида Гержоя.
Восьмого декабря 1883 года в Петербурге в квартире народовольца Сергея Дегаева убит жандармский полковник Георгий Петрович Судейкин. Ранее Дегаев сознался члену исполкома народной воли Льву Тихомирову в своей провокаторской деятельности, и тот обещал провокатору прощение в обмен на убийство Судейкина. Вначале полковника Судейкина ранили выстрелом из револьвера, а затем члены народной воли Коношевич и Стародворский добили несчастного. После убийства Дегаев бежал в Америку.
28 декабря 1905 года в Петербурге основан Пушкинский дом. Его создание связано с идеей памятника поэту не в виде статуи, а в виде постройки особого музея. Первым помещением Пушкинского дома стала каморка под лестницей в Академии наук, первым приобретением — библиотека Пушкина, купленная у внука поэта. В 1930 году, когда Пушкинский дом получил постоянное здание, он был переименован в Институт русской литературы Академии наук. Здесь хранится самое полное собрание рукописей Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Блока, поэтов и писателей Серебряного века.
28 декабря 1963 года скончался немецкий композитор и дирижер Пауль Хиндемит.
Декабря 1882 года родился Артур Стэнли Эддингтон, английский астрофизик, автор трудов по теории строения и эволюции звезд. Эддингтон первым рассчитал модели звезд, находящихся в лучистом равновесии, определил возраст Солнца, температуру его недр, исследовал белые карлики. Именно он экспериментально подтвердил правильность теории относительности Эйнштейна. Для этого Эддингтон фотографировал солнечное затмение на острове Принсип у побережья Африки и в Собрале, Бразилия, зафиксировав отклонение светового луча в поле тяготения Солнца.
Рубрику «Исторический календарь» подготовил Леонид Гержой.
И завершает этот час утреннего эфира передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о смешанной реакции на новый фильм Стивена Спилберга. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сердечные болезни одного из братьев или сестер должны служить тревожным сигналом для всех остальных. Согласно результатам американского исследования, обнародованного во вторник, вероятность того, что они станут жертвой инфаркта, паралича или закупорки сосудов, повышается на 45% у братьев и сестер больного. Интересно, что не существует подобной явно выраженной связи между сердечно-сосудистыми проблемами родителей и детей. У авторов исследования, опубликованного в журнале Американской кардиологической ассоциации, нет достоверного объяснения этого феномена. Наряду с популярной генетической версией передачи сердечно-сосудистых заболеваний, они не исключают и варианта искусственно созданной предрасположенности к сердечным заболеваниям, например, в результате семейной привычки к вредной еде или нездоровому образу жизни. Совет врачей: если кто-то из ваших братьев или сестер страдает от сердечно-сосудистых болезней, вам необходимо перейти на диету, повысить физическую активность и бороться с высоким давлением. Разговоры о кризисе – самая популярная тема, по словам знающих людей, в голливудских кулуарах. Доходы от продажи билетов сократились в 2005 году на 5%. Посещаемость кинотеатров упала на 6% с лишним. И что самое неприятное, голливудским продюсерам и режиссерам все реже удаются блокбастеры. Кассовые провалы потерпели в уходящем году фильмы Рона Ховарда, Ридли Скотта и Джейми Фокса. Один из самых дорогих фильмов в истории кино, «Кинг-Конг», пока не приносит ожидавшихся сборов. Стоит ли Голливуд на пороге кризиса, вызванного апатией зрителя? Оптимисты говорят нет, приводя в пример очередные фильмы о Гарри Поттере, «Звездные войны» и «Войну миров», принесшие в этом году сотни миллионов долларов и заполнившие кинотеатры. Иными словами, зрители готовы идти на хорошие фильмы, но не потерял ли Голливуд рецепт этих фильмов? Одним из самых ожидавшихся фильмов года был «Мюнхен» Стивена Спилберга. Этот фильм повествует о долгой охоте израильских спецслужб за палестинскими террористами, захватившими и уничтожившими израильских атлетов во время Мюнхенской Олимпиады 1972 года. Новая работа Спилберга, сдержанно встреченная критиками, вышла на ограниченное число экранов. На ее премьере побывал мой собеседник, кинорежиссер Слава Цукерман. Слава, готовность Спилберга изложить историю одного из известнейших терактов и его последствий вызвала, как мы знаем, опасения относительно того, способен ли режиссер непредвзято подойти к этой теме. Ваши ощущения?
Все там, в общем, просто. Идея простая, давно известная, еще рассказанная Достоевским в «Преступлении и наказании». Ну, даже если ты убиваешь ради добра, если ты отвечаешь на удар ударом, то ты не можешь победить. Ты вызываешь еще больше удара обратно, еще больше удара обратно. И все это ведет только к трагедии. А главное, это разрушает того героя, который вступает на этот путь борьбы. И вот это разрушение личности, которая не может уже жить по-человечески после того, как он был убийцей, даже за благое дело. Вот это вот в фильме показано довольно-таки сильно.
Одна из претензий к фильму заключается в том, что Спилберг ставит на одну, так сказать, моральную доску террористов и вершителей правосудия.
Я думаю, это абсолютно неправильная постановка вопроса. Он же не судья и не прокурор Спилберг, он кинематографист, он делает фильм. Значит, он никого не оправдывает, он просто показывает логику своего героя. Значит, герой, который убивает, он считает, что он это делает за благое дело, и он жертвует своей жизнью. Значит, со своей точки зрения террорист прав. И тот, кто убивает этого террориста, тоже прав. Идея этого фильма вовсе не в том, правильно прав террорист. Это как бы второстепенная деталь для этого фильма. Это посылка для отсчета. Что хочет сказать Спилберг, что даже тот человек, который абсолютно благородно ради правого дела, ради спасения своей страны шел убивать этих террористов, все равно результаты только отрицательные его борьбы. Один результат, что терроризм не только не исчез, а в результате еще больше вырос, а второй результат, что этот человек разрушил себя.
А что можно сказать о чисто кинематографических достоинствах нового фильма Спилберга?
В фильме огромное количество очевидных достоинств. Ну, прежде к тому, что совершенно блестящий актерский состав. Спилберг может себе позволить снимать не звезд почти во всех главных ролях. И великолепный, огромное количество европейских актеров, которых мы никогда до этого не видели, выступили в этом фильме, все интересные. Хотя бы поэтому этот фильм с точки зрения искусства интересен. И опять же, как я говорю, он эмоционально воздействует. Конец фильма, вот особенно последние эпизоды, просто зал в абсолютно мертвом молчании. Был, включая меня. Мы молча выходили из зала. Этот конец действительно ударяет тебя по морде, можно сказать.
О новом фильме Стивена Спилберга «Мюнхен» говорил кинорежиссер Слава Цукерман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Музыку к фильму написал самый ныне популярный кинокомпозитор Джон Уильямс.
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» и мы, его ведущие.
Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Прощаемся с вами. Над программой работал продюсер Михаил Касторов.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – первый в своем роде интернет-проект «Путеводитель по Петербургу», составленный подростками для подростков. В гости наши коллеги ожидают Марию Коростылеву, заведующую отделом выставок и проектов музея Анны Ахматовой, и заместителя директора музея Леонида Копылова. Ну, на этом мы с вами прощаемся. Никита с вами еще встретится в прямом эфире, а я с вами говорю вам до свидания до 2006 года.
Удачного вам дня и до новых встреч.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».